Добрый день, дорогие радиослушатели! Мир вам и вашему дому! Сегодня у нас второй вторник месяца. Я хочу напомнить, что традиционно тема наших передач во второй вторник месяца, она касается проблем незрячих и слабовидящих людей. И сегодня девизом нашей передачи мы выбрали такие слова: «Слепые учат рисовать». И как это не покажется, может быть, странным или парадоксальным, это действительно так, и об этом у нас пойдет сегодня разговор. В студии у нас сегодня достаточно много народу. Правда, они сидят сейчас такие тихие, тут смущаются около меня. Но я думаю, что, дорогие слушатели, вы вашими звонками, вашей поддержкой растопите все-таки вот этот такой, может быть, лед, холодок какой-то страха перед прямым эфиром. Вот, и я знаю, что вы всегда очень доброжелательны, с большим вниманием слушаете наши программы. Надеюсь, что так же будет и сегодня. И рядом со мной, совершенно рядышком, сидит незрячий художник Лариса Павлова.
Здравствуйте.
Вот. Напротив меня сидит ее папа Владислав Максимович.
Здравствуйте.
Рядом по соседству со мной художник, друг Ларисы, Арина Жулябина.
Здравствуйте.
И еще у нас один гостья. Это архитектор, веб-дизайнер сайта Ларисы, да, это Елена Федосеева.
Здравствуйте.
Что? Да, тоже друг.
Тоже друг подсказывает.
Большой
Лариса,
друг.
Конечно.
И вот помощник. Поддерживала меня во всех. Вот целый год поддерживала. Собственно говоря, на лени, эмоционально все это. А сейчас и физически все это держится. Сайт, во всяком случае.
Спасибо.
Вот я хочу сказать сразу, что у Ларисы очень интересный, достаточно большой и разнообразный сайт, который называется «Пересмешник», да?
Лена делает.
Лена. Вот, то
есть... Я только делаю, вот, ну, а автор – это полностью Лариса.
Ну вот видите, обменялись все комплиментами, и теперь, наверное, мы можем уже раскрывать нашу тему. Почему мы выбрали именно такую тему «Слепые учат рисовать»? Ну, для начала, во-первых, может быть, Лариса, ты чуточку расскажешь о себе слушателям.
Ну, 8 лет я, как бы, я была до 8 лет абсолютно здоровым ребенком, как большинство людей, да, с какими-то, может быть, мелкими болячками детскими. Вот, а 8 лет я потеряла зрение полностью. И для моих родителей горе было гораздо больше, чем для меня, потому что я как ребенок недопонимала. А родители знали, что зрение врачи вернуть мне не могут. Вот, и понимали, что нужно тогда искать пути, другие пути, пути реабилитации. Мне рассказывали, как живут другие незрячие. Стали водить по разным кружкам. Это была музыка. Был, кстати, у меня незрячий преподаватель. Вот. Это спортивная гимнастика, замечательнейшие тренеры. Зинаида Ивановна и Елена Александровна. Не помню фамилии, у меня плохо с фамилиями. Вот. И рисование. Юрий Алексеевич Нашивочников. В детстве это было рисование одно из. Хочу сразу сказать, что рисование, за рисованием и шахматами занимался со мной папа. Вот, и все технические приспособления, всю техническую часть вот того, что и сейчас, и раньше, с самого детства, несет на себе папа. Это достаточно тяжелый, кропотливый труд.
Вот. Лариса, хочу сразу спросить, вообще чья была инициатива вот в такие страны? Ну, музыка, может быть, понятно. Рисование, гимнастика.
Родители.
Как вот, почему вы вдруг решили? Вы какой-то талант у дочери там к рисованию до 8 лет видели или нет? Как?
Да нет, просто в целях реабилитации и как-то ну, найти занятие для ребенка, который, ну, силой обстоятельств оказался ограничен в своих возможностях. И поэтому мы эти возможности искали.
Я просто не знала, чем себя занять.
Ну,
то есть я сейчас смутно помню тот период. Вот. А по всей видимости, на что натыкались, то меня спрашивали, хочешь? Я говорила, хочу.
Она живой была, ребенок такой, активный? Да,
активный, подвижный.
такой же говорун, как сейчас.
Да, еще и больше.
Мне кажется, я больше, когда я видела, я обожала улицу. Насчет говорить не могу, сказать не помню. Вот. Но, наверное, я продолжу, чтобы не терять время.
Да, конечно, конечно.
Вот. Потом у Юрия Алексеевича я занималась с 8 до 18 лет, а потом был перерыв. 10 лет я о рисовании даже не вспоминала. Вот. А потом появилось желание, периодически я снова возвращалась к рисованию, рисовала, бросала, рисовала последние годы. Вот. Большую роль сыграла Арина в моей жизни. Мы несколько раз с Ариной и ее друзьями были в музее, те мне просто рассказывали, что изображено на картинах. И на меня это произвело просто неизгладимое впечатление. Сильнейшее. Может быть, все я представить не могла. Может быть, я представляла по-своему, не так, как на картине. Но у меня складывалось свое впечатление о художнике и о данной картине, о данном его произведении.
Сразу хочу спросить, Арина, вы рассказывали о картине с точки зрения вот глазами художника или просто у человека, что вот тут изображено? Или вы как художник, вы вот ей какой-то вкус такой прививали именно к творчеству. Не помните?
Не, ну,
потому что можно сказать, вот тут нарисовано это, тут, то есть разобрать картину.
Ну, прежде всего, конечно, для Ларисы, прежде всего, нужно было увидеть то, что нарисовано. Естественно, сначала это первоначальный какой-то взгляд на эту вещь. А потом для меня очень важно было передать восприятие именно состояния этой картины. Состояние.
Можно я дополню?
Конечно.
То есть было описание того, что изображено, ну, или то, что видит Арина, потому что мы ходили на Червлёнице, там достаточно своеобразная живопись в плане... Нет конкретики, да, но более вот...
Беспредметное изображение.
И в то же время предметы существуют. И Арина просто рассказывала, как она это видит. Но в то же время присутствовала и специальная терминология, которая мне помогала представить это произведение. То есть терминология сыграла тоже не последнюю роль.
Ну, а когда, Лариса, ты почувствовала, что в тебе вот пробуждается художник?
Это я почувствовала, да. И вот год назад, собственно говоря, началось просто с пустяка. Мы с Леной, Еленой Федосеевой, присутствующей здесь, вот, с Леной одновременно появилась мысль создать сайт с моими рисунками. Просто сайт с рисунками. Но сайт оказался живым. Он стал диктовать свои условия, он стал рассказывать об изобразительном творчестве незрячих. То есть я стала интересоваться этой темой, то есть, как я понимаю, мне это дано было свыше. Я несколько лет не работала и просто искала то, что стало бы для души. Не просто работу, которая, я, ну, в силу того, что я не вижу, могла бы выполнять, но работу, которая
бы... Смыслом жизни.
Да, да, стала бы не просто реальной, а которая бы была именно для души. И такое дело мне дано. Вот, пока это не стало работой, но это стало вот тем, что я искала. Вот. Я стала понимать многие вещи. Первое, что, о чем я с удивлением узнала, что, во-первых, ну, не буду говорить о Юрии Алексеевиче, он, наверное, сам скажет, что это был его сознательный выбор. Для меня это было откровением. Я думала, это было случайностью, что он оказался преподавателем в школе для незрячих.
Мы обязательно послушаем, у нас есть запись беседы с ним.
Вот я просто не знаю, что Юрий Алексеевич говорит, поэтому заостряю внимание, что это был сознательный выбор. Он именно хотел учиться у незрячих, поэтому и передача, наверное, тоже называется не случайно именно так, что слепые учат рисовать. Он увидел, что у незрячих людей можно научиться изобразительному творчеству.
Я сейчас предлагаю послушать как раз запись. Я была у Юрия Алексеевича, мы беседовали с ним очень и очень долго. Естественно, всего, о чем мы говорили, невозможно было дать в рамках этой передачи. Но вот мне показалось самое основное, как-то вот удалось собрать. Давайте послушаем.
Я в 51-м году кончил академию, а в 57-м у меня попал в руки журнал ЮНЕСКО. И там описан был опыт, проведенный в Калифорнии педагогом художественного училища. Она собрала слепых разных возрастов, дала им в руки глины, вот, делайте, лепите, что хотите. А потом обжигала. Работала год так. И потом эту коллекцию всю, которую набрались работы, она развозила по штатам. И сенсация. Я молодой художник, хочу расти дальше. Самодостаточность вполне у меня была. Я в Союзе художников был, и на выставках. Все у меня шло хорошо. И вдруг я увидел, а я обалдел. Там было все от подлинного искусства. Но не было только одного. Того, чему нас обучили в Академии художеств, мастерству создавать фотографичность изображения. Я понял, что есть другое творчество, которое не зависит от образования, от академии. Это зависит от Бога, божественное творчество. Я понял, что я никто. И надо учиться мне у них. И вот я прихожу в Ленинградское отделение Всероссийского общества слепых. К директору, к начальству, к чиновникам. Они переглядываются друг с друга, не знают, что сказать. Я говорю, смотрите, вот Америка уже нас перегнала. Видите, вот там слепые, вот что делать. Они говорят, вы знаете что, в конце концов, так говорят. Мы подумаем, а вам сообщим. Ну, я с этим ушел. Месяц прошел, два прошло, три прошло. Топ. Открытка приходит. Я прихожу туда, они говорят, в школе слепых у нас, там воспитатели не могут справиться, хулиганцы, не знаю, чем занять детей. Попробуйте там, поработайте на общественных началах, может, получится.
Встретили поначалу Юрия Алексеевича в школе слепых весьма скептически, но потом решили посмотреть, что же все-таки из этого выйдет.
Назначили мне день, час. Я к этому дню, этому час подготовился, глину подготовил, там масло такое подсолнечное, это вот дело, чтобы пластичное было. Я год с ними занимался. Приходили за два часа, очередь большая, и кто первый попадал туда, со мной занимались. Я сам на Пулковские высоты ездил, ну, здоровый был, что мне там. Я открыл такие залежи, где глина оранжевая, красная, серая. И они из цветной глины даже обрабатывали гладенько. И вот мы переезжали с Попова. Глина, нет ничего. Попробуй рисование сделаю. Ткань взял, положил пластилином плитку, ну, придумал способ. Потом мозаику придумал, хотел перед ребятами отчитаться. Я весной выставку сделал на последнем этаже. А в это время всероссийская конференция всех школ слепых. Перед концом уже кто-то забрел на последний этаж и всех потащил туда, говорит, и те пришли, что такое, человечество бьется тысячи лет. Вот мы шли изобразительные. А здесь все проблемы уже решены. Вот так вот. И мне дали документ сразу, как бы мой опыт внесен в картотеку передового опыта Академии педагогических наук. Второй документ дали. Внештатный член Академии педагогических наук. Мы развернулись так, что Дом народного творчества устроил выставку. Потом у городских выставок по отдельности. Но там уже не писалось, что слепые. Вот. В Финляндии был, в Америку посылали, в Монреале. И слепорожденная, и слепая, первый диплом получили, хотя там и не знали, что она слепая. Да, я полгода работал на общественных началах. Она раз такое развернулась, мне сразу через полгода зарплату дали. А я в ЛИСИ работал, Ленинградский инженерно-строительный институт, на кафедре рисунка, живопись, скульптуры. Вел скульптуру и рисунок. Говорят на кафедре, Юрий, ну покажи его хоть на первом месте по художественным достоинствам слепорожденный, слепой. На втором месте ослепший в раннем детстве, на третьем месте уже позже, который ослеп, на четвертом месте частично видящий, на пятом месте слабовидящий, и потом уже эти учителя и дети нормальные. Там уже как у Манезера все равно скульптура, то есть фотографичная, все такое, ничего. А там искусство больше, тем божественное нас будет так говорить. И Студгерсон все это узнал. Он меня перетащил. И там застрял я надолго. Перед выходом на пенсию мне ДК Шелгунова построили. А эти мои ученики, дети, которые, они выросли большие. Уже в школу не могли, а хотели продолжать заниматься. Они уговорили начальству, потребовали, что пригласили Юрия Алексеевича. Вот так я там начался взрослым. У меня было 50% слепых и 50% зрячих. Зрячие, которые приходили поступать ко мне, там бесплатно, раньше была самодеятельность же. Я говорю, с условием только, что вы будете помогать им, отводить их или чем-нибудь такое, потому что это особое. Что я могу на этих основаниях принять вас и обучать. Я стремился к тому и считал, что нет разницы между зрячими и незрячими в возможностях человеческих. Все зависит от методики, от педагогики. Если что у слепого не получается, значит, методика еще не найдена. Самое главное, я скажу, так почему же такой успех у меня, я говорю, в фокусе собралось, да? Во-первых, я у большого учителя был, живописец, великий, мировое имя, сильный. Школу Матвеева прошел, то есть я был и как мастер на высоте, и стремился не столько, может, день за раз, сколько себя обогатить, приобщиться к божественному творчеству, будем так говорить. То есть я им точно наработал, то, что школа сильная, то, что школа Матвеева, то, что я изучал и мастеров всех, и всех эпох, вот такой, как у меня багаж был. Я им просто передавал эти знания как, в виде секрета, как делать, как компоновать, как, чтобы произведение было адаптировано к особенностям нашего зрительного восприятия, как им делать, чтобы он не путался. Потому что если мы видим глазами, а слепой руками, иногда картина, глаза, смотрю, пёс всё одно другому мешает. Поэтому и руками он может делать, натворить то, что затруднена ориентировка. То есть так творил, чтобы ему легко было ориентироваться. И я их научил законы, что для этого надо. По особой методике, через упражнения я делал. Я им азы давал, и они осваивали это, и вдруг раскрывать могли все делать.
Вот. Во-первых, я хочу сказать, что Юрию Алексеевичу 82 года. Ну, насколько вот живой, да, вот чувствуется даже по разговору, уж не говоря про глаза его, вообще глаза совершенно молодого юноши. Но вот он все время говорит о методиках. Вот, Лариса.
Можно да. Я вот тоже о Юрии Алексеевиче. Просто я хочу сказать, что это известный художник, талантливейший просто педагог и добрейшей души человек. Вот я только сейчас уже в возрасте, в детстве я как-то плохо помню вот, ну, какие-то вещи. Сейчас я просто узнала, насколько это добрый человек, и каких очень мало. Вот, и
о методиках,
да. Вот, ну, тиснение по фольге и латуни – это стандартно, на лист резины кладется фольга или латунь, и, соответственно, по фольге пластмассовым заостренным, чуть закругленным кончиком делается изображение. Вот.
Продавливается.
Продавливается. Потом можно фактуру, соответственно, делать очень разную, очень богатая может быть по фактуре фольга. Вот. Можно ногтем делать гладкую, вот, чтобы выпуклость была.
Но фольга должна быть достаточно тоненькая, да?
Чтобы это пищевая.
Не пищевая, а хозяйственная.
Хозяйственная.
Да, вот бани облицовывают им это парные.
Понятно.
Латунь обжигается, то есть это сложная технология, но это можно узнать, наверное, если не на сайте, то позвонив в студию и оставив свой телефон, я перезвоню и всем подробно мы с папой расскажем.
Ну, во всяком случае, вот ты говоришь с папой, то есть вы это делаете дома, да?
Все технические,
да,
мы делаем дома, и все технические способы папа знает лучше, чем я. Можно даже было бы ему дать слово. Вот. Только латуни, толстый металл и, соответственно, металлическим приспособлением делается. Линогравюра, как и зрячий, не стоит заострять внимание. А вот ручками, восковыми мелками и карандашами это на лист резины кладется лист бумаги. И ручками цветными. Сейчас много цветных, разных цветов ручек. Вот. Лучше шариковые, потому что гелевые быстро заканчиваются и не уследишь. когда она закончилась. Вот, карандаши лучше толстые, чтобы не ломался грифель.
Лариса, а как же ты по цвету-то?
Все раскладывается по порядку, подписывается. Угу. То есть и делается специальные, папа делает специальные коробки, подписываем, где какой цвет. И я уже сама выбираю то, что мне хочется, каким цветом я хочу рисовать. Вот, рисуется восковым мелком, лучше я лично. Ну, он оставляет меньше рельефа, чем ручка или карандаш, поэтому в основном закрашиваю либо предметы, либо фон. Вот, и также я мелок использую, но лучше жирный и толстый мелок, потому что очень муторно большие форматы закрашивать. Это, ну, уже другой способ. Способ рисовать пластилином. Мой любимый
так,
способ.
Так, интересно. Первый раз слышу, что можно было рисовать пластилином, рисовать.
Да, я люблю закрашивать фон мелком, опять же, потому что, мне кажется, хорошо сочетается с пластилином. Хотя Юрий Алексеевич, ну, ему нравится и на белом фоне. Он любит белый цвет, белые как бы фоны. Вот. Но я люблю закрашивать мелком. И уже на этот мелок наносить тонкие. Беру цвет и пластилин, я бывает смешиваю разные цвета пластилина, часто смешиваю и наношу тонкий, буквально это не барельеф, это рисунок, это живопись. Вот единственный из всех способов, это действительно живопись, можно сказать. Вот, и миллиметр, миллиметра два толщиной, чтобы мне было удобно, но в то же время не толсто, наношу рисунок. Вот, и еще способ на ткани. На ткани это на фанеру или дощечку. Пласт пластилина, опять же, но он должен быть пластичный. Мы пробовали с самого дешевого и прокололись. Он должен быть пластичным. Вот, на полсантиметра, сантиметра толщиной. Наносится, ну, тоже получается как доска, пластилиновая доска, на нее кладется ткань и прижимается рамой по размеру доски, прижимается, как вот по типу пялец, чтобы ткань не скользила. Если что-то непонятно, позвоните в студию, и я потом перезвоню и более подробно, или на сайте можно прочитать о способах. Вот, и уже карандашом либо простого цвета, либо черного
делаю. По ткани, да?
По ткани. Угу. Наношу рисунок. Получается на черном фоне чуть просвечивает пластилин. Он прилипает к ткани и просвечивает с лицевой стороны. Получается на черном рисунке местами разноцветные такие цветные блики. И очень, ну, на папин взгляд такой пикантный вид имеет.
То есть очень много всяких разных способов, да?
Да.
Методик. Причем они все придуманы Юрием Алексеевичем.
Все Юрием Алексеевичем. Вот единственное, что пластилином спорный вопрос. Опять же, есть мнение, что это придумала его ученица, но Юрий Алексеевич приветствует, чтобы придумывали сами способы, не останавливались на достигнутом, потому что способов может быть гораздо больше. По ткани я рисую также и цветными карандашами. Ткань потом снимается. Изображение остается на ткани как с лицевой, так и с изнаночной стороны, но уже пластилиновое изображение. Вот, а пластилиновая доска заравнивается и снова накладывается ткань.
И можно заново
делать, рисовать.
Да?
Вот. И вот хочется, пользуясь моментом, подарить Галине Борисовне одну из моих работ, сделанных пластилином.
Так. Что-то очень большое достает Владислав Максимович. Ой, спасибо. Вот. Так, что тут такое?
Вижу, что это
я показываю
работа.
Наташе. Новая работа, Арина, да?
Да, это новая работа.
Так, может быть, мы ее прокомментируем как художник. Арина, можешь прокомментировать?
Ну, что я могу сказать? Это очень светлая, жизнерадостная,
Наташа,
яркая
видно?
Работа. То есть я бы сказала, даже солнечная.
Да.
Здесь изображено на ярко-оранжевом фоне.
Которые мелками, как
да,
раз мелками, про то, что говорила.
Да, восковыми. Три красивых цветка. Вот,
Наташа показывает, что ей нравится.
Они разноцветные.
Разноцветные, да.
Да, они как бы, знаете, как такой с одного края на другой край листа выходит, как обрамление такое. А внизу, в левом углу, маленькая птичка сидит, коричневая маленькая птичка, очень трогательная и нежная.
И действительно, все это так тоненько слоем пластилина, очень красиво. Кстати, вот, может быть, сейчас мы Арину, как специалиста, как художника, и подключим уже к разговору. Да?
Вот, Арина, скажи, вот похоже это немножко на живопись маслом или нет?
Да, вот конечно, именно вот с этим можно сравнить. Конечно, работы Ларисы нужно смотреть, прежде всего, воочию, живьем. И действительно, вот работа, выполненная с помощью мелков и пластилина, как раз и похожа очень на масляную живопись, то есть краской масляными.
Вот, возвращаясь к теме нашего разговора, вот к основной, слепые учат рисовать. Арина, как вот вы это себе представляете, эту мысль, как вы ее можете раскрыть? Ну, чему, казалось бы, да, чему может научить слепой человек? Хотя мысль, да, Лариса хочет сказать.
Я хочу задать Арине вопрос, который меня мучает. Правильно ли я понимаю, что вот импрессионисты, авангардисты, примитивисты и другие течения как раз стремились к тому, чтобы было живое, было вот уйти от формы к эмоциям, к чувствам, к переживаниям. Правильно это или нет?
Ну, на мой взгляд, именно творчество, оно и называется творчеством только тогда, когда оно создается сердцем. То есть оно должно быть живое, выражать душу, состояние художника.
Сразу вопрос, ну а что у обычного зрячего художника, он что, не живое восприятие?
Вот, да, вы знаете, так как я сама закончила Мухинское училище и прошла через школу детскую, художественную школу, училище, институт, то есть, и вот я это почувствовала, что в процессе обучения люди теряют вот это вот первоначальное тонкое восприятие мира. Именно вот за техниками. То есть как правильно держать карандаш, как вот эта перспектива, вот эти все нюансы, они сглаживают вот это вот первоначальное восприятие.
Юрий Алексеевич как раз про это и сказал, что фотографичность, да, да, отличает. Да. Ну а вот в плане композиции, вот что-то такое, тут какие-то есть отличительные? Елена, вы тоже присоединяйтесь.
А Лена ведь тоже в художественной школе училась, и архитектор все-таки искусство близко.
Ну я как раз представитель, да, тех архитекторов, кто умеет рисовать чисто в академической манере, поэтому я именно восхищаюсь Ларисиными рисунками, да, именно тем, что в них есть вот эта вот непосредственность восприятия.
Живое
такое. Да, угу. Именно вот такое детское восприятие, чистое, без всяких там усвоений уже позднейших, вот наш, там, не знаю, возраст или чего угодно. То есть вот как бы я считаю, что в каждом человеке живет ребенок, да, но мы не даем этому ребенку себя вырезать. Мы настолько скованы какими-то рамками, да, что у нас этот ребенок, он где-то там очень глубоко, значит, вот спит. А в Ларисиных рисунках вот этот вот ребенок, вот с его чистым, таким радостным детским восприятием, он живой. И настолько ее рисунки светлые, радостные, настолько они вот непосредственные такие. Вот как она видит мир, вот как он ей кажется в самых лучших своих, значит, там, проявлениях, в самых ярких красках, она это все выражает в своих рисунках. И поэтому смотреть на них просто вот душа радуется. Вот каждый раз, когда я вижу ее рисунки, мне просто вот становится светлее на душе.
То есть я так понимаю, что Еленина ответ на вопрос, чему могут научить рисовать слепые,
да,
ребенка,
да,
пробуждению ребенка в душе,
то,
да, что с годами уходит.
То есть непосредственность и искренность, может быть, вот как я прочитала у Гнедича в «Всемирной истории искусств», что он говорит, первобытные люди, они, может быть, это просто, может быть, это примитивно, но это талантливо, это может по-детски, но это вот от всей души. И я хотела бы спросить опять же Лену, ну и Арину в том числе, что детскость в данном случае идет не о технике, а детскость,
да,
восприятие, да, детскость передачи самой работы, детскость передачи, ну, моих чувств, переживаний и так далее. То есть...
Нет, вот можно?
Да, конечно.
Я постараюсь выразить то, что вот я вижу в Ларисиных рисунках. Это не детские рисунки. Они сильно отличаются от детских рисунков. Это рисунки взрослого человека, который пережил уже длинную большую жизнь и много всяких событий в этой жизни, имеет большой душевный и духовный опыт, и пережил много и радости, и горести, и приобрел такую некую мудрость уже, именно которая...
Но ребенок не погиб внутри,
да? Ребенок не погиб, да. И вот именно вот этого сочетания, вот этой взрослой уже мудрости, оценки жизни, именно взрослого восприятия, вот с этим вот живым ребенком в душе.
Арина, ну вот композиции, вот что-то такое вот чисто профессионально, оно присутствует?
Да, вот что меня прежде всего поразило вот в работах Ларисы, когда я первый раз их увидела, каким образом Лариса делает совершенные композиции. То есть вот выражаясь как профессиональным языком. Uh-huh. Если человек не видит, он все эти понятия, которые нам разъясняли и прививали в школах, то есть это золотое сечение, пропорция там и прочие вот эти вещи, это все присутствует в работах. То есть это просто вот такое ощущение, что просто Господь Бог вводит рукой Ларисы и создает вот эти композиции.
Ну хорошо, а роль учителя Юрия Алексеевича тогда... в этом. То есть может человек, я к чему все время это подвожу? Но нас могут сейчас слушать люди, особенно там незрячие, или те, у кого дети незрячие. Но это какое-то исключение. Вот есть вот Лариса, вот занимается этим, все вокруг нее. А зачем нам это нужно и для чего?
Это не исключение. Во-первых, это нужно даже, я считаю, что зрячим, потому что есть чему учиться все-таки. Ну, я не о своем творчестве, а вообще творчестве незрячих, потому что пока Юрий Алексеевич сделал первый шаг, первый самый сложный шаг, он преодолел барьер, он создал методики, ну, как сказать, придумал, да, самое сложное, он преодолел и свой барьер, может быть, я не знаю, может, у него тоже было ли сомнение, преодолел барьер, ну, пока создал, пусть там нескольких художников, да, то есть он показал, что это нужно развивать дальше. Это обязательно...
Для чего? Только для того, чтобы какие-то отдельные личности вот воспитать из них художников?
Нет, это очень важно, в первую очередь, это очень важно для детей. Вот, я начну о них, потому что у меня больше всего душа болит. Ну, будет человек художником или нет, это как бы уже дело каждого. А ребенок – это ребенок. И как бы душа о нем просто не может не болеть. И это очень важно для реабилитации, особенно ребенка, родившегося незрячим. Вот, потому что ему...
То есть, по твоему мнению, может и незрячий, и тотально слепой, да, научиться рисовать?
Не только может, а, как сказал Юрий Алексеевич, уже отмечено, вообще, да, что его работы самые интересные, потому что он передает свои впечатления. Вот я еще хотела бы сказать, что первое, что я поняла, когда стала работать над сайтом, что работы незрячих людей отличаются, во-первых, цельностью, а во-вторых, особой эмоциональностью, цельностью, потому что мы не акцентируемся на детальности, мы не можем на ней акцентироваться. И мы передаем свои чувства, переживания, мы передаем какие-то общие формы, уже вот как мы это представляем в целом. Вот. А зрячему художнику этому нужно учиться и иногда очень долго. И не все могут этому научиться.
То есть очень важно для развития, особенно, я так понимаю, незрячего или слабовидящего ребенка, вот эмоциональная вот эта, да, сторона занятия рисованием.
Не только. Я бы сказала, что очень важно с точки зрения его формирования, его мира, его окружающего мира, расширение его, вот того мира, который его окружает. Потому что, ну, все мы уже сейчас знаем, что как бы участки мозга, как бы каждый участок мозга отвечает за определенные функции в организме. И есть участки мозга, которые отвечают за зрительные функции, за формирование зрительных образов. И ребенок, родившийся незрячим, у него эти участки, они находятся в пассиве, постепенно, возможно, даже атрофируются. Вот. И чем больше родители и преподаватели будут показывать различных предметов, самых простых, веточки, камушки, цветочки, ну, неважно что, рассказывать все, что можно. Вот иногда это бывает очень сложно. Арина сама знает, как это сложно бывает рассказать картину, да, что, или и папа мой часто знает, вот, ну, нет слов, вот как рассказать незрячему человеку. Вот, но рассказывать нужно. Ребенок поймет, он почувствует. Нужно как можно больше читать, чтобы компенсировать то, что он не может увидеть. Но когда ребенок рисует, у него особенно активно, я считаю, я не знаю, я думаю, что этим должны заняться ученые, заинтересоваться ученые и проверить уже это на практике, на опыте. Сейчас много аппаратуры, что так ли это, что когда ребенок рисует, и эти участки мозга наиболее как бы активизируются. И когда ребенок думает о том, как нарисовать кошечку, как нарисовать рыбку, он как бы лучше себе представляет вот эти зрительные образы, у него лучше формируются.
Ларисенька, я думаю, что как раз убедить ты убедила, вот, а нужно обязательно нам успеть сказать сайт, где и как его можно найти и посмотреть, потому что одно дело мы говорим, или вот видим эту картину.
Сайт, да? Либо живопись незрячие, я не знаю, сейчас как у Лены есть такие слова или нет, на сайте нашивочников, потом уже появится страница о нем, а адрес dorrit.nm.natasha.masha.ru dorrit.nm.ru. Но я думаю, всегда можно позвонить к вам.
Да, по телефону 325-93-35. И я могу так более подробно рассказать, как найти этот сайт. И я знаю, что у тебя, Лариса, не только сайт есть, у тебя же еще и выставки.
Да, у меня проходила выставка 17 мая по 23 июня. Очень благодарна сотрудникам выставки, очень тепло к нам
отнеслись. Где она у тебя проходила?
Проходила в библиотеке Приморского района, Торжковская, дом 11. И очень хорошо к нам отнеслись.
Как ты считаешь, это у тебя не последняя выставка?
Это только начало, потому что мы собираемся пробовать. Возьмут мои работы, не возьмут, это уже покажет время. Но пробовать сейчас весной выставляться в Манеже и в Союзе художников наряду со зрячими художниками.
То есть без скидок на твою...
Безусловно, потому что...
Вот я что хочу сказать. Работа Ларисы, видела искусствовед, вот моя тоже знакомая, которую я показала от Ларисы на работу, и она сказала, что даже вот не нужно говорить о том, что Лариса не зрячий художник. Прежде всего, это художник.
Я думаю, что это очень убедительный такой весомый аргумент. И, может быть, дай Бог, чтобы кто-то из тех, кто слушает нас сейчас, не просто подивился вот такому человеку, Ларисе Павловой, которая есть, и который такой замечательный папа, который тоже способствовал тому, что вот Лариса состоялась как художник, да, но и задумался о том, что для своего ребенка тоже можно сделать вот такое хотя бы.
Нужно, это не обязательно нужно. Для детей это обязательно, это все говорят, психологи говорят, что до 6 лет обязательно нужно. Я, может быть, эмоционально, это больной вопрос. Мы очень мало коснулись. Тема очень богатая.
Но, может быть, еще у нас когда-нибудь появится возможность, и мы продолжим эту тему. Сейчас, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу, так очень все быстро промелькнуло. И мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До свидания. Храни вас всех Бог.
Да, спасибо всем за внимание.
До свидания. До свидания.